Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова воскресенье, в 3 часа, как всегда, наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, наш смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, и нас можно видеть. То есть вы можете следить за тем, что происходит в нашей студии, по телеграм-каналу «Радио говорит МСК» и по ютуб-каналу «Говорит Москва». И сегодня мы остановимся на одном событии, которое произошло 110 лет назад. Событие, о котором сегодня не вспоминает, ну, по крайней мере, на моей памяти, оно произошло не сегодня, не 30-го, а 28-го, на моей памяти о ней не вспомнил никто вообще. Тем не менее, это событие, которое стало отправной точкой той самой всемирной катастрофы, последствия которой мы чувствуем и до сих пор. Итак, 28 июля 1914 года в столице Боснии и Герцеговины, городе Сараево, был убит эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник Австро-Венгерского престола. Как писал Йозеф Гашек в своем знаменитом «Похождениях бравого солдата Швейка», и вот он, играя в марияж, побив трифового короля бубновой козырной семеркой, сказал: «Семь пулек, как в Сараево». Итак, что же у нас произошло в Сараево и почему это произошло? Сегодня мы будем проводить историческое расследование. И наш гость Евгений Матонин, журналист, историк, я даже не знаю еще, что, как тебя еще назвать. Вот, но скажу сразу, он автор книги о биографии Гавриле Принципа, человека, который стрелял во Франца Фердинанда. Здравствуй, Жень.
Добрый день. Здрасте. Вот.
И сейчас мы сразу переходим к главному. Ну, да, что убили наследника Австро-Венгерского престола, ну, понятно, это может быть причиной войны. Но кто и зачем его убил? В принципе, это действительно тянет на мировую трагедию?
Как учили в советской школе и в советских университетах, есть причины и есть поводы. Это немножко разные вещи. Вот убийство в Сараево – это повод, а причины, опять же, как учили в Советском Союзе, крылись в глубинных противоречиях мировой империалистической системы. Что, в общем-то говоря, правда на самом деле во многом. Вот. Так что вот убийство в Сараево – это повод, и повод такой, ну, достаточно серьезный, хотя после убийства и начала войны прошел месяц, на самом деле, месяц. Да. И многие считали, что, в общем-то, все как-то пронесет, что называется.
На тормозах, да? Можно
сказать. На тормозах, и, в принципе, можно было это сделать, что называется, вот австро-венгры здесь уже закусили у дела и решили сербов наказать, хотя, по большому счету, сербы, ну, официальные, скажем так, сербы, они были там не совсем при чем, что называется. Но вот, видимо, они хотели, Австро-Венгрии, я имею в виду, думали, что как-то пройдет вот такая маленькая победоносная война, Сербия будет наказана, а получилось вот так, как получилось, как мы знаем. И, конечно, с моей точки зрения, убийство Франца Фердинанда, что было действительно таким серьезным событием и действительно, скажем так, оскорблением для монархии австро-венгерской, все-таки не тянуло на вот причину мировой войны. Можно было как-то сгладить. Но вот, еще раз говорю, получилось да. так, как
ты знаешь, получилось. Сразу добавлю, когда Франц Иосиф, то есть, соответственно, это дядя Франца Фердинанда, да, получил известие о том, что убит Франц Фердинанд и его супруга, герцогиня Гогенберг, он сказал: «Все-таки Господь восстановил тот порядок, за который я боролся всю жизнь». То есть особого горя он не испытал.
Он не испытывал. Тут вот есть такой парадокс, потому что, ну, может быть, я забегая вперед немного скажу, что вот Франц Фердинанд был убит в том числе потому, что те заговорщики, которые его убили, они считали его таким ярым врагом славянства, одним из руководителей антиславянской партии в Австро-Венгрии. А это было не очень, не совсем так, скажем так. Франц Фердинанд был достаточно человеком сложным, но во всяком случае точно это известно, что он никогда не был сторонником войны.
Да, это славянами. Конечно, да.
И он даже как сказал, что если начнется война с Сербией, то за Сербию вступится Россия, а это приведет к тому, что в труху обратятся сразу две монархии.
То есть, как бы так достаточно четко все узнал.
Да, только он, правда, недооценил, получилось, что три монархии там, значит, исчезли.
Четыре. Османскую.
А, Османская империя, да, конечно, да, еще. Вот, то есть он в этом смысле так достаточно пророчески подходил вот к войне. И, опять же, в этом смысле, наверное, сказать, пострадал зря. Вот. Но вот такое оно было представление, как о враге славян, именно у тех людей, которые вот назывались защитниками славян и такими вот югославянскими националистами еще они себя называли.
А, значит, и вот, ну, соответственно, мы знаем, да, непосредственный убийца – это достаточно сложная личность, может, мы попозже об этом поговорим, Гаврила да. Принцип, потому что там кто-то до сих пор считает его убийцей и террористом, кто-то до сих пор его считает национальным героем, кто-то ему ставит памятники, кто-то его, значит, типа, говорит, что да, лучше, да. лучше бы его не было.
Памятники стоят в Белграде, и в Сараево, кстати, памятник стоит, Сараево. Правда, в сербской части Сараева, там Сараево, оно так немножко поделено, вот, а в, скажем, в боснийско-мусульманской и хорватских частях Сараева, там отношение к нему немножко сложнее. По-разному к нему относятся, хотя то, что он террорист, это, в общем, не вызывает сомнений. Он о себе говорил на следствии, что он террорист. И вообще в то время, тут просто надо учитывать такой контекст вообще ситуации, молодежь тогда, она, ну, не то что бредила террором радикальная молодежь, но достаточно охотно в него шла. Там можно вспомнить и наших эсеров с анархистами,
да, да, да,
да, да, и да. можно вспомнить и там европейских анархистов.
Ну, там поубивали, там короля да, Италии да, да, убили, да, там португальского да. короля.
И все они с гордостью говорили, что мы террористы. Вот это было, то есть вот это слово, оно не носило такой ругательный контекст, как оно носит сегодня. По крайней мере, вот для них, для тех людей, так, которые этим занимались.
Так Гаврила Принцип говорил, что он ночь просидел на могиле у человека, который покушался на Банова Решанина.
Да.
Это Жебраевич, по-моему, да?
Да, что-то да,
это.
Да.
Ночь просидел, думая о том, какой это героический человек.
Он не одну ночь, ночь просидел. Более того, они... Значит, и он, и его друзья, которые там имели потом отношение вот к покушению, они ходили по ночам на эту могилу с девушками. Причем вот это вот нам понять сложно.
Нет, я просто не могу понять.
Да, да. Они украшали ее цветами по ночам. Вот сидели и мечтали, так сказать, о светлом будущем на могиле ночью в Сараево. То есть это была вот такая, ну, для нас это очень странная такая манера поведения, но, тем не менее, вот такое было тогда.
Так а что такое было вот, Млада Босна, да?
Что, да, что это значит, такое? Считается, Пошло. Что покушение на Франца Фердинанда да. организовала организация, которая называлась Млада Босна, ну, или Молодая Босния в переводе, и что вот все те, кто участвовали в заговоре, они были членами этой организации. На самом деле это немного не так.
Да?
То есть, ну, да, вот, ну, в нашем понимании, что такое организация? Организация – это некая структура, которая имеет, там, не знаю, там, свой центральный комитет, ячейки.
Да, 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 да. Политбюро там хотя бы.
Членские билеты, там, собрания какие-то.
Взносы.
Ну, взносы, да, можно взносы и так далее, и так далее. То есть, вот как партия большевиков или там партия меньшевиков. Вот,
ну, да, программа там должна программа, быть какая-то.
Да, да, программа. Или вот как там боевая организация была эсеров, да. социалистов-революционеров. Вот ничего подобного не было. Вот Млады Босны как организации не существовало в природе никогда. То есть, кстати, сам говорил и Принцип, и другие участники покушения, они вообще не знали, что они относятся к Младе Боснии на самом-то деле. То есть, они, скорее всего, ну, не берусь говорить, слышали ли они это название, скорее всего, слышали. Но вот как организации, членами организации, они себя, ну, не относили. Это вообще понятие, что Млада Босна организовала покушение на Франца Фердинанда, появилось уже в Югославии после Первой мировой войны. В Королевской Югославии стали говорить, что вот Млада Босна, значит, организовала покушение на... И было такое даже понятие «младобосанские герои». Вот. Или видовданские герои, потому что 28 июня – это старинный сербский праздник.
День Святого Вита.
Да, Видовдан называется. Вот как, они все...
Это была битва на Косовом поле, да, да, после этого там на много лет к туркам попала Сербия.
Да, вот. А что такое было Млада Босна? Млада Босна – это собирательное название различных молодежных кружков, ячеек, общества, организаций. Это такое, в общем, достаточно аморфное движение.
На территории Боснии?
На территории Боснии, да.
Ну, и Герцеговина, естественно.
Ну, да.
То есть, с 1909 года это территория Австро-Венгерской империи?
Де-факто она с 1878 года. Да. А с 1911, по-моему, да, они аннексировали эту территорию, да, сделали ее, так сказать...
Коронной землей.
Коронной землей. Тогда, кстати, это чуть не привело к войне с Россией.
Ну, так сказать, мы были не готовы совсем к
этому. Да, конфликту. Ну, и сербы, в общем, уже мобилизацию объявили, да. И вот и Россия там, значит, была взбудоражена, там демонстрации шли, но как-то удалось тогда это, так сказать, смикшировать, а вот в 2014 году не удалось. Возвращаясь к Младе Босне, вот это были вот такие кружки, самые различные, значит, это были кружки политические, это были кружки литературные, были кружки самообразования, в которые в основном входили студенты и гимназисты старших классов. Тут надо сказать, что именно вот в это время, в начале 20 века, Босния, Герцеговина, Хорватия, которая тоже входила в Австро-Венгрию, там, ну и другие вот славянские, в том числе, земли, они отличались тем, что там увеличился очень резко увеличилось количество студентов и гимназистов. То есть вот прогресс в образовании в Австро-Венгрии, он все-таки был налицо. А когда люди начинали читать книги, и не совсем те книги, читали там какого-нибудь Кропоткина, допустим, Нечаева даже. Эти, кстати, были очень популярные книги вот русских революционеров, но я уж не говорю там о Марксе, Чернышевском. Да, у нее в голове начинались появляться какие-то мысли всякие, и в разные стороны направленные, то есть, ну, в основном по поводу того, что надо бы революцию сделать, а с другой стороны, а что это вот мы вроде как сербы, хорваты, чехи, там и все остальные, а управляют нами австрийцы, немцы, швабы, не очень хорошо. Хотя там и венгры, кстати, это же была двоединая монархия. И почему вот нам надо, чтобы продвинуться как-то, обязательно учить немецкий язык или венгерский язык? Вот все это как-то вот начиналось у них в головах кипеть. И в 2011 году произошла такая неприятная вещь достаточно, которая вот как бы спровоцировала дальнейшие события. В Хорватии произошло ужесточение политического режима. А губернатор Хорватии, он наместник, так сказать, Хорватии, он отменил некоторые политические свободы и ужесточил правила обучения и поведения в университетах.
Что... Хорватия или Босния и Герцеговина?
Хорватия, именно Хорватия, да. Началось все с Хорватии.
Бан Хорватии.
Да. Ужесточил некоторые там правила поведения и обучения в университетах. Казалось бы, ерунда, но это привело к студенческим демонстрациям буквально сразу. Появилась так называемая «Хорватская весна» вот 1911 года, после чего Набана, по-моему, раз пять его пытались убить, студенты. Причем вот целенаправленно, то и там стрелять в него пытались, то там бомбы взорвать. Потом пытались убить, значит, еще нескольких чиновников хорватских. Соответственно, из Хорватии вся эта волна, она перекинулась на Боснию. В 1912 году начались демонстрации Боснии. В 11-м были и в 12-м начались. Началась боснийская весна, так называемая, в которых участвовал тот же принцип.
Молоденьким совсем.
Да, это гимназисты были. И, соответственно, вот после этих волнений в Сараево и других городах Очень многие участники этих выступлений, они уехали в Сербию, ну, скрываясь от преследований. А надо сказать, что это тоже очень такой интересный фактор. В Сербию ездили учиться, работать, просто жить. Многие боснийские сербы, ну, Босния-Герцеговина, надо сказать, да, она, там в основном жили сербы православные, там жили в основном
басанцы,
мусульмане, и жили хорваты, вот три этих народа.
Они все участвовали в деятельности Младой Босны?
В основном сербы, но были и хорваты. Были
там, потому что когда в той были, же самой группе, которая там...
Да, были хорваты и мусульмане. Были мусульмане. Один из мусульман, Мехмед Башич такой, он вообще вот был участником...
Первую бомбу должен был брать.
Да, первую бомбу. И, кстати, единственный человек, который из них спасся, потому что... Да, потому что действовал разумно, в отличие от всех остальных. Но это мы скажем еще, наверное. Вот. Так что вот это было такое движение «Млада Босна». Название придумал на самом деле один из публицистов, который тоже относился к этому движению. Он просто написал статью «Молодая Босния», которая была опубликована. В ней не было ничего такого.
Ну, по аналогии с «Молодой Италией», наверное.
По аналогии с «Молодой Италией».
Славянский Пьемонт, это значит Сербия.
Да, ну, то есть все то же самое. Все абсолютно то же самое. В этой статье не было, конечно, никаких призывов. Давайте убьем там Франца Фердинанда еще. Нет, там просто говорилось, что вот будущее за молодой Боснией, за теми людьми, которые сегодня, которым сегодня там 20 лет, вот они... Ну, вот как бы вот это название потом и распространилось на все вот эти кружки. Вот. Которому, собственно, к одному из них принадлежал Гаврила Принцип. Как писал один из его товарищей, потом... выживший, но он в покушении не участвовал, он говорил, что, писал, что если бы нам сказали, что мы участники «Млады Босны», мы бы очень бы удивились, потому что мы себя просто относили к литературному кружку, собирались, обменивались книгами, ну и, в общем, мечтали о таком светлом будущем.
А, соответственно, были литературные кружки, а были те, кто на могилке сидел.
А это было одно и то же.
А, да,
это было все смешано. То есть для них вот люди, которые устраивали покушение, это были такими...
Романтические герои.
Романтические герои, что не исключало, что свободное от сидения на могиле время можно было читать Чернышевского или там Кропоткина, да, условно говоря. Поэтому это все было...
Понятно. Но здесь как раз у нас возникает, наверное, все-таки нам нужно сразу приступить к этому моменту, ведь в свое время в организации покушения была объявлена виновной «Черная рука». Вот что это такое, «Черная рука»? И была ли она связана с этой якобы несуществующей или существующей «Младой Босной» или кружком, в котором участвовал Гаврила Принцип?
Ну, я немножко зайду издалека, да, чтобы было понятно. До «Черной руки» сейчас мы дойдем. То есть,
ну почему... хорошо, давай. Да. А как раз у нас минут через 5-7 будет перерыв, тогда после нее уже вернемся.
А, собственно, почему Франц Фердинанд возник как бы в прицеле? Вот было очень много версий, что им подсказали, и подсказала то ли, значит, подсказали в Белграде сербы, то ли, значит, в Петербурге, то ли...
Наш военный агент.
Да, наш военный агент мог подсказать. То ли масоны. Что, да, Франц Фердинанд масонов не любил, это действительно факт. Вот то ли даже подсказали как-то очень с помощью хитрых...
Еще венгры еще. Вот,
венгры могли.
Еще немцы.
Немцы не очень.
Одна из версий, что там...
А вот те, которые... Австрийцы, которые не хотели, чтобы Франц Фердинанд стал императором, вот могли. Вот, и вот через какие-то сложные схемы вот могли подсказать, значит, давайте вы убейте. Вот. Вот. А на самом деле все, как представляется, было проще. То есть, как я уже говорил, вот эта идея террора, убийства кого-нибудь из... представителей там, австро-венгерских чиновников или еще лучше там, правящей какой-то верхушки, она в воздухе витала. И члены вот этих кружков, они тоже эту идею рассматривали. То есть им, они хотели убить, был такой, например, военный губернатор Боснии Оскар
Потиорек.
Потиорек, да. Вот они, первый был кандидат,
кого убили. Сам Бог велел.
Сам Бог убил, да, велел. Потому что он был человеком таким, достаточно жестким, да, таким, разгонял там христианские восстания.
Позже выяснилось, что он еще и бездарный военный.
Ну, это да, потом, да, да, да. Вот его хотели убить, там, допустим. И уже даже собрались убивать там вот собрались, этот самый, да? Да, Мехмед Башич, он поехал, кстати, по-моему, тоже в Сараево, нет, в Мостаре, по-моему, он должен был быть, с бомбой в кармане, но по дороге ему сообщили, что не надо убивать, отменяется все. А почему отменяется? Потому что на горизонте возникла, так сказать, более жирная фигура, это был как раз Франц Фердинанд.
Не, ну все-таки наследник престола, это круче,
да, конечно. А почему он возник? Очень просто. Просто потому, что он приезжал в Сараево. Там в июне 2014 года должны были быть военные маневры. И об этом написали в газетах. Так мало того, что написали в газетах, они там еще, значит, маршруты все опубликовали, как должен Франц Фердинанд передвигаться.
Потому что это визит... такой, этой самой, что вот монаршая власть, да, зашла, да, да, до южных славян, которые не имеют отношения к Сербии. Типа дети австрийского императора.
Это правда, да, да. Я видел сараевские газеты, которые, значит, вот сообщают о прибытии Франца Фердинанда. Это просто надо... Трудно представить. Это, значит, они цветные по тем временам.
По тем временам,
да. Да, они раскрашены под цвет боснийского флага. Это красно-желтый, по-моему. И, значит, с портретами Франца Фердинанда на первых полосах, и, значит, с такими аршинными заголовками: «Добро пожаловать, Ваше Величество, Ваше Высочество, да, мы вас ждем», и все. И, значит, и маршруты опубликованы.
Что, народ должен был собраться и
да,
увидеть?
Да, народ должен был собраться, приветствовать. Была рекомендация, правда, да, не кидать цветы.
А, да, но это... Ну,
да, потому что могли не так подумать.
Я встретил фразу, когда Франц Фердинанд уже ехал по Сараеву, он сказал Лойке, шоферу, сказал: «Шофер, помедленнее поезжайте, я хочу видеть свой народ».
Ну, это было, наверное, до первой бомбы.
До первой, да, до, да, первой, ну, конечно, 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 до первой, конечно.
Вот, и, собственно, когда стало известно о том, что Франц Фердинанд приезжает в Сараево, друзья Гаврила Принципа и других его товарищей, которые в это время в Белграде находились, в Сербии, они послали ему письмо. В письме была вырезка из газеты, что, значит, приезжает эрцгерцог. И несколько строчек там: «Привет». Ну, в общем, вот смотрите, какое событие будет. Все сразу поняли,
все поняли,
все сразу поняли, что вот действительно это шанс для того, чтобы вот осуществить, что называется, свою мечту и убить кого-нибудь из, наконец-то, из вот этих угнетателей. А другого шанса может и не быть, потому что вот он действительно приезжает в Сараево, вот все маршруты, значит, у нас есть, и, судя по всему, охраны там, как они предполагали, охраны, в общем, будет не очень много. Поэтому надо что-то делать. И начали сразу готовиться в двух местах. Первая тройка была, это в Белграде, которая, собственно, и вступила в контакт с «Черной рукой», о чем мы скажем.
Это мой, да,
да, был Гаврила Принцип, это был Неделька Чебринович, это был Трифко Грабич, вот такие Грабич, три друга таких. И вторая четверка была в Сараево, возглавлял ее Данила Ильич, самый взрослый из этих вот семи человек.
И потом был признан руководителем всей группы, видимо.
Да, потом, кстати, его повесили.
Повесили.
Вот единственного
из этой группы. Этих,
да, потому что он был самый взрослый, и он был таким теоретиком, хотя в последний момент, есть такие, ну, сведения, он вроде начал сомневаться, что нужно ли убивать или не нужно. Вот были даже так, было даже так. Вот и они стали готовиться. А, собственно, что нужно для теракта? Нужно оружие.
Да, ну как так?
Естественно, у них оружия не было, потому что, ну, откуда у студентов нищих оружие? И, значит, как писал там один из друзей Гаврила Принципа, который в Белграде с ним жил, что нам о заговорах было гораздо легче говорить, чем купить себе лишнюю пару сапог, потому что у них денег не было, и они ходили по очереди в ботинках друг друга.
Ну, давай на этом моменте мы прервемся, потому как сейчас как раз мы подошли впритык к тому, что становится причиной всех этих теорий заговора вот этих. И об этом мы поговорим после новостей и после рекламы. Оставайтесь с нами, и мы будем вам интересного много рассказывать.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мы снова в студии, мы продолжаем разговор об убийстве Франца Фердинанда. Вот там даже тут пришел вопрос, скажите, говорит, а номер машины эрцгерцога, это случайно там вот не дата окончания войны? Это очень интересный вопрос в связи с тем, что вот столько всего наворочено вокруг этого события. Я скажу вам номер машины эрцгерцога, он был А3 Римская 118. То есть, конечно, в это можно увидеть 18-18 год, ну, а да. В 11 да. Ноябрь 18-го, но это надо иметь, наверное, очень большое воображение. Значит, но мы, значит, остановились как раз на самом важном моменте. Ну, ладно, давайте послушаем вопросик, потому что у нас еще много мы еще не сказали. Слушаем вас.
Добрый день. Огромное спасибо за такую очень интересную передачу. Маленький такой вопросик. Как вы считаете, не случилось убийство эрцгерцога, мировая закулиса готовила какой-либо другой план для того, чтобы началась бы Первая мировая война? Или это не было бы ничего?
Понятно, понятно. Как ваше мнение?
Ну, я не очень понимаю, что такое мировая закулиса.
Вопрос другой. Вопрос в том, что вот...
Началась бы война или нет?
С чего ты начинал? Что? Есть повод?
Да,
есть причины. Так я говорю, что не было бы этого повода.
Был бы другой.
Был бы другой.
Да, война была бы в любом случае. Возможно, не в 2014 году, может быть, в 2015 году, может, в 2016. Но то, что она случилась, мне кажется, ну, это очевидно. Вот,
так. А, то есть, в принципе, убийство эрцгерцога, это было вот именно что... Звезды сошлись, они сошлись да, бы, было да, чего-нибудь да, другое. Да, да. Так, ну, давай, еще один, давай, вопросик еще, давайте один послушаем. Давайте, пожалуйста, побыстрее, коротко, а то у нас еще мы много не рассказали. Да, слушаем вас.
Здравствуйте, Константин. Ваш гость. У меня вопрос такой, ведь перед этим покушением было другое покушение в тот же день, и там герцогу специально сказали, что давайте немедленно уезжать отсюда, у нас банда орудует. Почему он не прислушался, то есть он сам на смерть?
Поняли ваш вопрос, об этом мы тоже будем говорить. Это Чебринович кинул. Мы просто рассматриваем сейчас покушение Гаврилы Принципа, не как конкретно Гаврила Принцип, вот именно он стрелял, а вот все события в Сараево. Поэтому на этот вопрос мы ответим. Так, давай, значит, тогда, наверное, сейчас все-таки как-то нам надо на черную руку, да, потому что это сказать.
Ну, значит, надо сказать, что после того, как Босния была аннексирована Австро-Венгрией, в Сербии очень много было недовольных этим решением, и очень много было недовольных, так сказать, тем, той политикой сербского правительства, которая, ну, как бы сказать так, ну, не то что согласилась, но, в общем, закрыла на это глаза. То есть были радикальные круги, которые требовали радикальных таких же действий по отношению к соседней Австро-Венгрии. Ну, какие радикальные? Разные. То есть можно было теракты там производить, можно какие-то были диверсии производить, а можно было там и партизанские отряды засылать. А, значит, ну, а в дальнейшем они так надеялись, что возникнет освободительная война, и вот к этой освободительной войне нужно быть готовым, чтобы создать на Балканах единое, там разные были мнения, либо федерацию югославянских народов, либо, значит, единое такое славянское государство, естественно, под короной сербского короля. Вот из этих вот всех идей, течений и мыслей появились различные тайные общества. Ну, они были так не совсем тайные, все про них, в общем, в Сербии знали, но они формально, они не существовали так вот официально, да. Одно общество было, называлось «Народная оборона». Это была такая организация, что-то отдаленно напоминающее советское ДСАФ. Вот. То есть они чем занимались? Они обучали молодежь военному делу, они, значит, учили обращаться с оружием, они брали на учет там возможных добровольцев, которые в случае войны могут сразу прийти на, значит, призывной пункт. То есть
аналог стрелковые союзы были.
Стрелковые союзы.
В той же самой.
Да, или там вот полиция, как, национальная гвардия, да, 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 в Америке. Да, да. Ну, вот что-то в этом роде. При этом они еще занимались через своих посредников, другие различные просветительские общества, такими же почти делами в соседней Боснии. Но там немножко было по-другому, то есть они занимались там просветительством, всякие книги печатали, там программы и все такое. То есть это было вот одно такое общество. А второе общество, которое было более тайное и более, так сказать, закрытое, это была вот та самая пресловутая «Черная рука», которую создали в основном офицеры сербские. Она называлась, еще официальное у него название было «Объединение или смерть». Вот. А, значит, неофициальное название «Цернорука» или «Черная рука», потому что, как, ну, как говорили, что у них на печати было изображение руки с кинжалом, и, значит, там же была изображена бомба и яд. Вот поэтому, значит, «Черная рука», такое мрачное название. Их цель тоже была вот как раз объединение югославянских народов под властью сербского короля.
Карагеоргиевичей,
ну или как получится, там на самом деле, получится, да. Но главное, что вот под властью сербского короля. И освободительная война против Австро-Венгрии, соответственно. И вот тут вопрос в том, что он, вот я сказал, что это было тайное общество. С другой стороны, не очень понятно, как оно могло быть тайным, когда туда входили очень многие там сербские генералы, например, очень многие сербские политики.
Да, ее руководитель, начальник сербской разведки.
Ну, да, он полковник один Апис, из, да. Да, полковник Дмитриевич по кличке Апис. Он был один из ее руководителей. Там, надо сказать, что членам «Черной руки» присваивали порядковые номера. Они вот только по номерам могли общаться. Там очень много было всяких таких мрачных тайных ритуалов. Там клятву давали, подписывали кровью в темной комнате.
Ой.
На столе горела только свеча.
Детский сад, прости господи.
Да, это была такая прям вот очень тайная такая организация. У Аписа был номер 6.
А, ну это
да, высокий. Это был высокий номер, да. Вот была такая организация. И как получилось, что Гаврила Принцип и другие заговорщики вступили с ней в контакт? А очень просто. То есть, когда они начали искать оружие, первым делом они пошли спрашивать к своим знакомым, с которыми они завели связи в Белграде. И был один из людей, который был активистом народной обороны, а вместе с тем был и членом «Черной руки». Такое было, случалось, что называется, сплошь и рядом.
Но он не афишировал свою принадлежность к «Черной руке».
Да трудно сказать, так официально это не, наверное, не афишировал, но я думаю, что все знали об этом так вот, между собой. Вот. Но обратились к нему как к члену народной обороны, потому что он как раз вот занимался тем, что там записывал добровольцев и мог знать, где взять оружие.
Ну, если учить стрелять,
да,
значит,
надо. Да. Да. А он, в свою очередь, обратился к такому майору Воиславу Танкосичу. Это был вот один из друзей Аписа, руководителя «Черной руки», естественно, тоже член «Черной руки», и сказал ему, что вот есть такие люди, которые хотят совершить благое дело, шлепнуть, вот, значит, Франца Фердинанда. Танкосич был человеком горячим, он прославился, в частности, тем, что когда как-то через Белград проезжал Черчилль, который что-то там, он, Черчилль же был журналистом когда-то в молодости, когда-то что-то написал не очень хорошее о сербах, то Танкосич выследил Черчилля, подбежал к нему на улице и лепил пощечину. Но это было там в 1903 или 1904 году, это была такая очень шумная история достаточно. Горячий был такой балканский человек. Во время балканских войн он командовал партизанскими отрядами, комитаджами так называемыми. И, кстати, Принцип вот хотел вступить в эти самые комитаджи, но Танкосич его не взял по причине слабого здоровья. И есть даже такая версия, что вот покушение, которое совершил потом Принцип, это был такой вот ну, что называется, попытка всем доказать, что вот вы меня посчитали слабым, негодным, а вот я вам, вот я вам покажу. Вот есть тоже такая вот, ну, такое преодоление комплекса неполноценности.
Ну, то есть это, в общем, личная инициатива Танкосича была, скорее всего.
Он послушал и сказал, да, хорошее дело, вдруг у них получится.
Я организую.
Да он не то, что организовал, он просто достал им три пистолета, три бомбы.
А он военный, да.
Да. И достал яд, потому что они хотели...
Покончить с собой.
По кодексу вот...
террориста.
Террориста покончить с собой на месте. Вот, они, значит, вот достали им вот эти вот оружие. Ну, какое это оружие? Ну по нынешним трендам.
Да, учитывая, что там их купить можно было.
Да, в принципе, тоже, да. И, значит... научили их стрелять. А что значит научили? Отвели в парк, и один день они там упражнялись просто в стрельбе. Все. То есть, вот это была подготовка террористов. То есть, вот то, что показывают в фильмах, как террористы там следят за своей жертвой, там прослушивают разговоры, там какие-то маршруты отслеживают. Ничего этого не было. Вот было вот только вот это. Еще была помощь, которую оказали, собственно, Танкосич. И вот этот второй человек, Васич, его фамилия была, из народной обороны, им помогли нелегально проникнуть обратно в Боснию. И здесь уже сыграла свою роль даже не столько черная рука, сколько народная оборона, потому что у них везде были связи, в частности, связи очень тесные среди контрабандистов, которые шныряли туда-сюда. И вот и дали записку вот этой троице, принципу грабежу и Чебриновичу. И они из Белграда через вот, значит, по всей этой цепочке прошли с оружием до Сараева. Что интересно, то есть там было несколько человек, которые передавали их с рук на руки фактически. Что интересно, что австро-венгерская контрразведка об этом ничего не узнала. То есть им никто не сообщил, никто, что называется, не настучал. То есть это говорит о том... какой авторитет имели австрийцы в сербских районах Боснии. То есть, ну вот никакого.
Ну, утечка через посла была югославского, так сказать, Иванович. Иванович обратился к эрцгерцогу,
что... Говорят, а Ивановичу вроде бы сказал как раз вот Апис, ну, что да. Вы там смотрите, что вот были, есть вот такие отморозки, которые поехали вроде как убивать
эрцгерцога.
Да. Но было ли это или не было, это вот тоже такая легенда.
Ну да, то есть все вокруг сплошные легенды.
То есть вот факт остается фактом, что они прошли беспрепятственно, что их провели, участвовал в этом человек, наверное, 20, если не больше. Потом, кстати, всех нашли, надо дать должное вот австрийцам. Но тогда никто ни о чем даже вот слова не сказал. То есть они беспрепятственно с бомбами, с револьверами дошли, да, значит, до Сараева.
Ну, давай перейдем все-таки к тому, что произошло в Сараево, успеем.
Давай, да, перейдем до этого. Дальше они, значит, встретились с той четверкой, которая готовила покушение в Сараево. Это был Данила Ильич, это был Мухаммед Мехмедбашич, и было еще двое совсем молодых людей, Цветка Петкович и Васа Чубрилович, которым одному было 18 лет, другому вообще 17. Вот эта вот вся великолепная, так сказать, семерка, она собралась убить эрцгерцога. Опять же, значит, убить. Понятно было, что где он проедет.
Все сказано уже.
Да, все сказано. Там, значит, было понятно, что он проедет по набережной Апеля, это самая большая набережная Сараева, вдоль речки Миляцка. Вот они решили просто там встать с бомбами.
И бросить бомбу.
То есть у них на покушение, как они сами потом говорят, на разработку плана покушения ушло меньше часа. То есть они просто собрались, и вот ты там стоишь.
Логично,
там.
Предупредим, что ехали на кабриолетах.
Да,
ехали. То есть это открытое, то есть бомбу туда вот бросил, бомбу, и все.
Там есть еще и такая интересная вещь, что, значит, мало кто об этом знает, что Франц Фердинанд приехал в Сараево не 28 июня, а на 25 июня, на 3 дня раньше, неофициально. И вот эти 3 дня он ездил на маневры, а по вечерам неофициально, опять же, они с женой, с герцогиней Софией приезжали в Сараево и занимались там покупками, по магазинам ходили. И вот, значит, их приветствовал народ, все знали, что уже, значит, приехал вот Франц Фердинанд. И в один из таких приездов, буквально там в 3 метрах от эрцгерцога, оказался Гаврила Принцип, до покушения еще. И он потом рассказывал, что он, как назло, с собой пистолет не взял в тот день. Вот мог бы тогда его убить. А вот, ну, вот так получилось, что он-то не знал, что вот вдруг такой случай произойдет. Поэтому пришлось отложить на 28 число. А вот. А 28-го все было, в общем, уже у них организовано. Поехал кортеж автомобилей в кабриолетах, в открытых машинах. А вдоль вот этой набережной Апеля стояли, соответственно, террористы с бомбами. Потом, значит, писали, что набережная превратилась в такой бульвар бомбистов, как они это называли. А дальше начали... То есть, вот, по идее, Франц Фердинанд был обречен, потому что кто-то из них должен был бросить бомбу, да, из семи человек, ну, и кто-то уж точно попасть, потому что набережная сама, она не широкая, там, ну, буквально вот...
Да еще народом заполнены улицы, там, да, достаточно узко.
Народом были заполнены. А охраны, кстати, не было никакой. Было, охраняло, по-моему, всего 160 полицейских и 10 конных всадников. Все, больше ничего не было. А, ну и агенты в штатском какие-то там.
Ну,
стояли,
да, ну,
это да. И вот они стояли, когда поехал кортеж. Дальше начались какие-то чудеса странные, не очень понятные до сих пор. Бомбы никто не бросил.
Да, первый Мехмед Барыч,
по-моему, не бросил, но не бросил. Он потом говорил, что то ли не успел, то ли что-то с бомбой у него случилось.
То ли не понял, в каком...
То ли не понял, где
какой едет. Да. Как это понять, невозможно.
Да, не бросил. Не бросили все остальные. Тоже у них были разные объяснения, вплоть до того, что кто-то из них объяснял, уже сейчас не помню кто, по-моему, Светкович, но не помню точно, что увидели женщину, которая сидела рядом с эрцгерцогом.
Жалко стало.
Да, жена его, и поэтому рука не поднялась, что называется. И в итоге первым, кто бросил бомбу, это был Неделька Чебринович. Он-то ее бросил, но как-то не очень... Не очень. А, он перед этим даже спросил у полицейского, который рядом стоял, в каком...
Где, да?
Его высочество, в какой автомобиле. И тот говорит, а вот в том, вот, у него зеленый султан, у него, значит, была такая шляпа.
Зеленые петушиные перья.
Да, да, зеленые перья. Вот зеленым султаном это и есть эрцгерцог. Он сказал, хорошо, и, значит, бросил бомбу. Но повезло, потому что бомба упала на вот тент такой, тент, откидной, да. Спружинила и отскочила, упала
как
на...
Либо говорят, что Лойко водитель дал по газам и успел, когда увидел, что что-то летит краем глаза, либо что эрцгерцог отбил рукой.
Ну,
либо промахнулся.
Там другая версия, что она упала, а он ее скинул.
Ну вот, да, вот да, что он махнул, скинул, да, махнул, да.
Ну, в общем, факт остается фактом, что она взорвалась на асфальте, никого не убила, хотя раненые были
тоже. В следующей машине.
Да, в следующей машине, и это, в общем, сыграло роковую роль в дальнейшем, потому что была, значит, что интересно, после чего кортеж остановился, что с точки зрения безопасности вообще все реализм какой-то. Наоборот, считается, что вот после покушения все должны на полной скорости куда-нибудь уезжать. Нет, они остановились и стали смотреть вообще, что произошло. Чебриновича поймали тут же. Он попытался проглотить ампулу с ядом, яд не сработал, потому что подсунули им какой-то фальсификат, как у нас сейчас можно, ну, будем, да, говорить. Вот. Вот его поймали, и первый вопрос, который ему задали, ты вообще кто такой, что он гордо сказал, что он сербский герой. Вот, значит, вот сразу появилась версия, что сербы причастны к этому. Значит, его арестовали, а эрцгерцог поехал в городской совет Сараева, в ратушу, да, где его встретили, значит, встретил председатель ратуши, начал говорить какие-то торжественные слова, а этот, значит, эрцгерцог сказал, я безобразие, я приехал к вам как гость, а вы меня бомбами кидают, что-то такое, вот. Ну, тут же взял себя в руки и сказал ему, что вот теперь вы можете продолжать свое, значит, приветственное слово. Дальше были какие-то мероприятия торжественные.
Ну, их все отменили?
Нет, вот в ратуше не отменили, там были. А дальше, значит, ему говорят, эрцгерцогу, давайте мы вообще отменим все мероприятия. На что эрцгерцог возразил, что вы что же думаете, что все Сараево кишит убийцами, вот его дословные слова. Нет, так дело не пойдет. Вообще, я хочу...
Проведать
офицеров и тех пострадавших, которые были ранены вот во время взрыва бомбы. Вот его отговаривали, нет, он сказал, это вот мой долг, проведать этих людей. А дальше Он попытался поехать один, сказал жене, что вам не следует ехать. На что она ему сказала: нет, я поеду с вами, ваше высочество. И сел вместе с ним в машину. Вот все вот эти вот роковые, это мелочи вроде кажется, а с другой стороны это все, в общем, привело к тому, что случилось. И дальше случилась еще одна вещь, тоже совершенно непонятная, случайная такая, да. Они снова поехали по этой набережной, а поскольку у них изменился маршрут, по первоначальному маршруту они должны были проехать прямо. То есть, вернее, по изменившемуся маршруту. А по первоначальному
на маршруту... На мост уйти.
Должны, нет, не на мост, а на улицу, которая вот напротив моста, ага, направо.
Сверху. Направо, да.
И вот шофер первой машины, который ехал в кортеже, он как раз перепутал. Он помнил, что...
Поехал нужно, по-старому.
Нужно, да, нужно повернуть. И повернул, значит, на вот эту вот маленькую улицу. За ним повернула следующая машина, и повернула следующая машина, в которой эрцгерцог ехал. И там образовалась пробка. Тут выяснилось, что маршрут перепутали, все остановились. Ну, просто надо сказать, что вот эта вот улица, она улица Франца Иосифа тогда называлась, потом улица, по-моему, Югославской народной армии, что вот интересно. Она очень узкая, и там не развернешься никак. То есть все остановились... И чтобы выехать опять на набережную, нужно было дать задний ход.
Да,
и все потихоньку-потихоньку начали задом, значит, пятиться. И аж дальше что произошло? А дальше произошло, что машина с эрцгерцогом, она оказалась буквально в 2 метрах от Гаврилы Принципа.
Который просто стоял.
Который стоял, там на углу был магазин «Деликатесы». Он зашел туда после первого покушения, когда он понял, что покушение провалилось.
Кофе выпил.
Бутерброд купил, да. Куда? С горя, что называется. И он, значит, вышел, думая, что делать, как быть, потому что все, Чебриновича арестовали, скорее всего, вся затея пропала.
Да, конечно, да.
И тут он видит, что в 2 метрах от него останавливается машина с Францем Фердинандом, да. И дальше он сам потом говорил, что он даже не помнил, как, что дальше произошло. У него, что называется, он действовал на автомате. Он выхватил револьвер, Браунинг, вернее.
Точнее, да, бомбу ему уже не вариант было доставать.
Бомбу, он, да, не бомбу, он сказал, тоже он говорил, что он хотел бомбу кинуть, но понял, потому что не успеет. Там бомбы были такие, что надо было сначала стукнуть.
Ну да, да, конечно.
Взрывателем обо что-то, подождать несколько секунд, а потом кинуть. То есть он понял, что он уже не успевает. Вот он выхватил пистолет, Браунинг, и несколько раз выстрелил фактически наугад, даже не понял, не помнил, сколько он раз стрелял. Но расстояние было таким, что он попал и в эрцгерцога, и попал в его жену. И тяжело ранен, после чего их тяжело ранил, после чего они буквально там скончались через 10-15 минут.
Ну да, жена скончалась практически сразу, а эрцгерцога все-таки довезли.
Довезли, но там уже умер, да. И тоже такая интересная деталь, положили его на стол, где должен был быть банкет по случаю, значит, приезда...
Ну, его в ратушу вернули, да?
Значит? Да, в ратушу, по случаю приезда эрцгерцога в Сараево. Ага. Вот что называется, как у Пушкина, там, где был стол явств, там гроб стоит, это, вот, ага, вот что-то такое. Вот. А Принципа тут же поймали и очень сильно избили. Он тоже принял яд, тоже не сработал этот самый яд. И вот он был арестован. И в тот же самый день начали раскручивать все это дело. И в первые дни, надо сказать, что ничего, в общем, толком узнать не смогли, потому что первые 2-3 дня...
Но выловили практически всех достаточно быстро.
Выловили всех только потому, что они начали друг друга сдавать, что называется. Это была тоже очень интересная такая история. Во-первых, большинство из них очень глупо себя вели. То есть вот уехал сразу из сарая.
Один меховой башни сделал все правильно.
Да. А совершенно потрясающая история была с человеком, вот Тривко Грабежем, который, он решил скрыться, но перед этим, пардон, зашел в общественную уборную. А в общественной уборной он потерял бомбу, револьвер и свои документы. Все вместе. Которые потом нашли, и полицейские-то были не дураки, они...
Потрясающие
они вот сделали кое-какие заключения. А после чего уехал из Сараева, а в поезде его задержали как человека без документов. Ну, вот, ну и дальше, в общем, все вот, да. Вот это вот пошло.
Да. Ну, наверное, это один из самых интересных событий мировой истории, тем более 110 лет назад. Мы, конечно, не успели рассказать очень многое. И,
многого интересного.
И многого интересного. Но мы еще подумаем, может быть, все-таки мы продолжим наш разговор через какое-то время. А сейчас я от вашего имени хочу поблагодарить Евгения Матонина, журналиста, писателя, историка, который нам сегодня рассказывал о покушении на эрцгерцога Фердинанда 110 лет назад. Спасибо, до скорых встреч.
До свидания.